MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение посвятим тому, что такое хороший и плохой. Нет, на самом деле не так. О том, в чем отличие между дорогими и недорогими устройствами. Знаете, очень часто мне приходится слышать такую фразу: зачем покупать Apple, Samsung, Huawei, если все то же самое можно купить у китайцев? Тот же самый Android, те же самые характеристики, одним словом, все ровно то же самое. При этом, когда начинаешь сравнивать, конечно же, вылезает куча вещей. Они могут быть важны, могут быть не важны, но это действительно есть. И, ну, давайте просто разберемся. Я не думаю, что это будет очень подробный разбор полетов, тем не менее. Ну вот смотрите, берем какой-нибудь телефон за условные $200, такой собирательный образ китайского телефона, и берем, например, флагман. Ну, давайте Samsung возьмем. Мы могли бы взять iPhone, но чтобы сравнивать на одной операционной системе. Android. Android смартфон за $200 и какой-нибудь S7, S7 Edge. Там не суть важно, что. Первое. Металлический корпус и там, и там. И вот тут сразу люди говорят: ну, конечно же, металл и там одинаковый. Ну, знаете как, это примерно как говорить, что мороженое бабаевской фабрики, оно такое же, как Мувинпик. Оно абсолютно не одинаковое. С точки зрения нагрузок на материал, обработки материала, сколько времени на это потрачено, операция и себестоимость какова, да? Одно дело алюминий 6 или 7000 серии, совсем другое дело не алюминий, а некий сплав, который используется в китайском недорогом аппарате. Вот это две большие разницы. Второй момент. Насколько четко, хорошо обработан этот материал внутри. Там, где вы не видите, как он обработан. Это вопрос. Я-то, глядя на разные телефоны изнутри, вижу, что производственный процесс у всех очень сильно отличается. Но, допустим, вам это не важно. Допустим, вот вам важно просто, что это есть некий металл, некий хороший материал. Берем там защитное стекло, например, да? Например, берем защитное стекло на Самсунгах. Это Corning Gorilla Glass 4. Компания Corning принадлежит частично Самсунгу. Напомню об этом. В китайце, как правило, заявляется Corning Gorilla Glass 3. 4 дороже значительно. Либо заявляется стекло уровня Corning Gorilla Glass 3. Но опять сравнение приходит к тому, что есть бабаевская фабрика. Я, кстати говоря, хочу сразу извиниться. Может быть, существует такая фабрика бабаевская мороженого. Не знаю. Просто такой собирательный образ, что называется. При этом я уверен, что на какой-нибудь региональной фабрике, ну, вот Умку мороженое делают. У нас очень вкусное мороженое, хорошее. Но оно просто другое. И то же самое со смартфонами. Они неплохие китайские смартфоны. Просто надо четко понимать, что вы покупаете и что вы получаете в конечном итоге, покупая такой смартфон. Ну, как бы идем дальше. Стекло. Стекло такого же уровня. Это не совсем то же, что стекло Corning Gorilla Glass 4. То есть прочностные характеристики, устойчивость к царапинам и тому подобные вещи, они сильно отличаются. Сильно заметно отличаются. Вопрос, да, вы увидите это, не увидите, насколько вы аккуратны, насколько вы роняете телефон или не роняете. В конце концов, насколько вы удачливы, когда вы роняете ваш телефон. Потому что тут тоже очень многое зависит от удачи. Берем дальше. Ну, вот если говорить про материалы, корпус. Там у Samsung, например, есть IP67, IP68 защита, в зависимости от модели. У китайцев этой защиты нет. Почему? Потому что это принципиально другие требования к технологическому процессу. Принципиально по-другому он строится. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы получаете совсем другое, скажем так, мировосприятие. Один телефон можно уронить в воду. Это редко происходит. Как правило, люди в толчок, в унитаз роняют свои телефоны. Это самая частая причина почему телефоны становятся утопленниками. Ну, то есть, тут можно уронить, там нельзя. Стоит ли это для вас, да, каких-то дополнительных денег? Не знаю. Для производителя однозначно стоит. То есть, тут же система какая? Она очень простая. Вы, умея разобрать телефон на составляющие, понимаете, что вам нужно, а что вам не нужно. Приведу другой пример. В китайском телефоне, как правило, ограниченное число антенн, ограниченное число поддерживаемых частот. Даже если чипсет поддерживает четвертое поколение LTE, это LTE ограниченные по категории. Категория зачастую может быть категория 4, категория 6 реже. То есть объем передаваемых данных в каждую секунду. То есть вы ограничены. Это может быть 150 мегабит, в лучшем случае 300 мегабит потенциально. На практике вы не достигаете этой скорости, потому что и софт имеет ограничения, и антенны имеют ограничения, они не оптимальные. То есть здесь вы сталкиваетесь с тем, что покупая там тот же Samsung, вы покупаете возможность или там iPhone работать с LTE в вашей стране более комфортно. Например, есть агрегация частот, как правило. Маленькие бренды этого для конкретной страны не делают, они не работают с операторами. Им все равно, они продают такой маленький объем, что им просто нерентабельно этим заниматься. Задумываются об этом люди? Нет, не задумываются, потому что им все равно. Вот у меня недавно был пример в США. Honor 6X европейский на презентации подарили. Я тут же начал писать обзор его и столкнулся с тем, что европейский аппарат Honor 6X, он недорогой достаточно. В России он стоит 15-16 тысяч рублей. Он не работает просто в сети AT&T в Лос-Анджелесе. Вообще не работает. Сигнала нету. То есть, вот совсем. Ну, как бы, это неплохой китаец. Это Huawei, на секундочку. То есть, получается так, что вы покупаете аппарат, едете в отпуск в США, допустим, и неожиданно выясняется, что он у вас не работает банально. И вот тут как бы таким умудренным опытом должны сказать: ну, все правильно, надо выбирать правильные частоты, чтобы все работало. Проблема заключается в том, что с тем же айфоном и самсунгом вы уверены, когда вы покупаете, что все будет работать, потому что база людей, тех, кто пользуется и ездит, огромная. А с дядюшкой Ляо или там известным, но небольшим относительно китайским брендом, вы этого не знаете. Вы не можете быть уверены, и вы будете первопроходцем, вы проверите. Возможно, это выльется в дополнительные нервы. Возможно, нет. Но тут все зависит от вас. Следующий момент, про который хотелось бы сказать, конечно, очень часто измеряют в каких-то виртуальных попугаях и говорят: мое устройство, оно выдает там 150 тысяч виртуальных попугаев в Antutu. Оно быстрее, оно лучше. Но первое и основное, да, все производители тюнингуют свои смартфоны для того, чтобы они выдавали максимальные результаты в бенчмарках. В реальной жизни они просто недостижимы. Да и не нужны. Это вот отдельный рынок, где китайцы научились тюнинговать все так, чтобы было как можно быстрее. В таком режиме ни один смартфон вне бенчмарка прожить не может. И не живет, собственно говоря. То есть тут вопрос, да, ориентироваться на более-менее честные результаты, которые дают там А-бренды, или ориентироваться на дутые результаты, которые дают китайцы. Ну, каждый выбирает свое. Я не знаю, да, мне кажется, что честные результаты, они более правильно описывают то, с чем вы столкнетесь. Но есть определенная, знаете, деформация восприятия, скажем так. Кто быстрее, кто лучше. Я приведу такой пример, что очень часто говорят, что вот китайцы работают столько-то времени. На самом-то деле есть один важный, крайне важный момент, что там у тех же Samsung настроек энергопотребления огромное количество. Поигравшись с ними, вы можете получить очень неплохие результаты работы. Там проигрывание видео на относительно небольших батарейках за счет AMOLED-экрана очень долго играет. И вот то же самое касается любого другого режима. Но это такой комбайн, в котором есть вот максимум возможного от того, что есть на рынке. Не факт, что вам этот максимум нужен. Возможно, вам... Ну, приведу простой пример. Возможно, вам нужна беспроводная зарядка, которая встроена в корпус. Возможно, вам она не нужна, в китайцах их нету, и вы не хотите за это переплачивать, тогда вы должны выбирать что-то другое. Возможно, вам нужна очень качественная камера, потому что лучше камер нету. Китайцы по камерам сливают просто на раз, два, три, и разница видна невооруженным взглядом. То есть, возможно. А возможно, как у многих людей, вы говорите, нет, камера мне не важна, кое-как снимает, и хорошо, да. Я не хочу платить за камеру, я не хочу платить за лучший экран на рынке. Я вот за все это не хочу платить. Мне хватает среднего качества. И, ну, такой подход тоже имеет право на жизнь, почему нет? То есть, кто-то хочет лучшее, кто-то хочет среднее, кто-то вообще не разбирается и говорит, там, мороженое бабаевской фабрики, оно лучше Мувинпика, потому что оно стоит 10 рублей, а Мувинпик за корыто стоит 800 рублей. Ну и, конечно же, я буду, вот лучше я съем там 20 килограмм этого мороженого, ну или там не килограмм, 20 пачек дешевого мороженого, и у меня еще деньги останутся. Это мы говорим уже не про качество продукта, не про его возможности, а про ценовое позиционирование, про выбор человека, есть, нет, деньги на другой продукт. Готов он расстаться с этими деньгами, даже если они есть, да, потому что это тоже очень важный момент. Многие люди просто банально не готовы, они говорят, ну, а зачем я буду расставаться со своими деньгами, если я могу сэкономить? Ну, а почему нет? Это тоже вот такой подход, подход, который имеет право на жизнь. Ну, в сухом остатке, что я хочу сказать? Хочу сказать следующее, что как только начинаешь закапываться в детали, приходит понимание, что вот в этих деталях кроется, знаете, дьявол кроется в мелочах. Таких мелочей очень много, и когда вы начинаете в них копаться, вы понимаете, что разница в цене-то, она оправдана. Там, да, есть наценка за бренд, есть наценка за гарантию, за сервис, за качество и количество аксессуаров, которые существуют, разнообразные. За то, как эти аксессуары работают. И если вы хотите там, условно заниматься качественно спортом, фитнесом, не знаю, фотографией, у вас есть куча аксессуаров, которые вы можете купить. У вас есть экосистема. Ну, в конце концов, да, там, если Android брать, у вас есть Samsung Pay, которым вы можете платить с телефона, а не можете этого делать на китайском смартфоне. Экосистема выходит на первый план. И здесь китайцы, конечно же, моментально проигрывают, потому что у них нет ничего этого. У них просто этого не существует. Это такое палочка-веревочка. Исходя из этого, для кого-то это важно, еще раз подчеркну, для кого-то это совершенно не важно. Мы очень разные люди. Кто-то покупает Ладу Весту, кто-то покупает там BMW 7 серии. И те, и другие люди уверены в своем выборе. Хотя вот в машинах это видно еще заметнее, да, когда вы приезжаете на сервис. А я, кстати, не был на сервисе Лады. Я не знаю, да, я не буду говорить, хороший он, плохой. Но я заведомо знаю, что там сервис, ну, не BMW, там Audi, например, он лучше, чем сервис для других марок, которые недорогие. Ну, это заведомо так. Потому что другое позиционирование, другие вещи, другие цены. Это тоже очень важно понимать. Другая экосистема. Одним словом, вот надо задумываться о таких вещах, чтобы осознанно выбирать, чем вы готовы пожертвовать, а что для вас важно. С чем вы готовы столкнуться, как вот риском при покупке, а с чем вы не готовы столкнуться. Пожалуй, вот это самое главное, потому что, знаете, такой доведенный до абсурда пример приведу. В свое время нетбуки взлетели за счет стоимости. Они стоили там меньше $200. И все превозносили, особенно EAPC был от компании Asus, насколько я помню. Все вот его превозносили как такой суп-ноутбук за $200, очень дешевый. Но дешевизна была единственным плюсом этого устройства. Работать на нем комфортно было невозможно. Продали его огромным тиражом. И дальше выясняется, что люди, кто покупал его, они созрели уже для более дорогих машинок, потому что невозможно работать. И они говорили, мы готовы заплатить $500-600, то есть 2,5-3 цены, чтобы было нечто подобное, но быстро работающее. Конечно же, для них выпустили нечто подобное. Вот как только люди начинают разбираться на собственном опыте, все приходит в норму, они понимают, что нам нужно что-то другое, не то, что, чем мы пользуемся сегодня. Но с этим надо сталкиваться. В смартфонах не все с этим сталкиваются моментально, не все могут сравнить. Это и плюс, и минус. Да? Но, тем не менее, постепенно образование людей происходит. Да и китайцы тоже эволюционируют в прямом смысле этого слова. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения. Слушайте другие части подкаста. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Очередной подкаст «Штучки». Сегодня хочу рассказать про... Ну, скажем так, во-первых, поговорить про некоторые вещи, которыми собираюсь заняться в феврале. И, естественно, наверное, самая главная вещь или явление, или не знаю, как это назвать, это Mobile World Congress. В общем-то, он состоится в конце месяца, уже 25 числа на сайте, даже, может быть, раньше на сайте начнут появляться материалы, связанные с конгрессом, с новинками. А для индустрии, да и для всех, в общем-то, любителей гаджетов, это время, скажем так, одно из самых интересных, потому что, ну, заканчивается зима, это уже огромный плюс, потому что московскую зиму переносить очень-очень тяжело. Во-вторых, все компании, которые так или иначе связаны с нашим замечательным рынком, ну, гаджетов, телекома и так далее, как ни называй, продемонстрируют все те вещи, которые будут до конца 2017 года радовать нас. Естественно, будут еще и дополнительные анонсы через какое-то время, но вот, в принципе, скажем так, основные интересные вещи, основные тенденции, основные направления мы увидим там. Естественно, тут нельзя не сказать о том, что компания Apple традиционно в выставке не участвует, и в Apple живут в особом мире, и они там, собственно, сами занимаются своими анонсами, своими продуктами. Вот недавно как раз утек буквально на днях такой, ну, скажем так, картинка, анонсирующая очередное мероприятие Apple, где говорится про беспроводность в очередной раз. И эксперты, скажем так, ну и журналисты, и просто люди ждут, что Apple каким-то образом реализует зарядку без проводов. При том, что обычно, ну, сейчас в сознании людей беспроводная зарядка – это просто зарядка, которая происходит за счет того, что есть, ну, индукционный способ, например, да, когда есть приемник какой-то и... То есть есть такая площадка, на которую вы укладываете свой аппарат, одетый в специальный чехол, или там на спинке есть площадка, и соприкасаясь, они получают, ну, в общем-то, телефон получает заряд, аккумулятор телефона получает заряд. Эксперты некоторые и просто люди ожидают, что Apple каким-то образом реализует зарядку без проводов вообще и без необходимости куда-то укладывать свой аппарат. Ну, не знаю, на мой взгляд, это что-то уже такое прям из мира фантастики. Посмотрим, что там будет. Может быть, беспроводная зарядка действительно каким-то образом будет анонсирована для ряда продуктов. В общем, не будем гадать. Вернусь к МВЦ. Ждем анонсы Huawei, Lenovo. Ждем анонсы Sony, конечно же, естественно. В общем-то, я не могу сказать, что еду только ради Sony, потому что собираюсь пойти посмотреть везде. Ждем анонсы Samsung. В общем, анонсов будет очень много и очень много интересных, и поэтому жить и ждать 25 числа очень даже можно, и это хорошо. А другой вопрос, что для меня начало месяца, ну вот буквально завтра, вы будете слушать этот подкаст, а я уже, наверное, сделаю все то, что я задумал. И для меня начало месяца знаменуется работой с беспроводными гарнитурами. Я не знаю, к какому сегменту их отнести. Наверное, устройства типа AirPods – это все-таки такие сверхкомпактные Bluetooth-гарнитуры стерео. Длинное название, потому что в сознании людей, ну, это просто наушники, просто беспроводные наушники. Но если говорить про рынок, то сегмент или категорию можно назвать именно таким образом, потому что действительно сверхкомпактные беспроводные стереонаушники. И, наверное, именно в этом направлении будут двигаться большинство производителей в ближайшие годы. И если мы говорим о вставных гарнитурах, то, естественно, и традиционный форм-фактор никуда не пропадет. То есть многие ждут сейчас Beats X. И, ну, это, на мой взгляд, вполне неплохо, что люди ждут такие наушники. Но я вот здесь целиком радею, если бы я сейчас за что-то платил, то я бы либо купил еще одни AirPods, ну, если бы свои там потерял, например, либо бы смотрел в сторону таких вещей, как Jabra Elite Sport, или как Motorola Verve One. Собственно, вот оба этих продукта и появятся у меня в начале недели. Мне будет очень любопытно их посмотреть. Я хочу сказать сразу, что буду защищать в любом случае, даже если там будут недостатки, я все равно в выводах напишу, что в компаниях делают отличное дело, развивая вот именно этот сегмент, потому что за ним будущее. Попользовавшись AirPods где-то с месяц, я понимаю, что действительно это очень удобно. То есть я раньше иногда брал с собой наушники, иногда не брал с собой наушники. Сейчас практически всегда беру, потому что, ну, все дело в компактности. Это раз, два, действительно удобно там даже на прогулке без всяких проводов. Вот у тебя два уха, и ты слушаешь подкаст или музыку, или неважно что, в спортзале, в общем-то, где угодно. То есть, несмотря на то, что в спортзале я последний месяц там появляюсь нечасто, потому что в январе что-то как-то вообще прям, ну, нет ни на что настроения такое. Там один раз я сходил. Плюс еще эти длинные праздники. Тем не менее, наушники я, как правило, с собой на прогулках и в самых разных местах. И поэтому здесь, в общем, те продукты, которые выпускают другие компании, с успехом можно будет использовать таким же образом. И то, что в Apple дали толчок этой индустрии, показав, что есть продажи, и, ну, в общем-то, документ гуляет по сети, вы можете ознакомиться с ним. Продажи действительно есть, и продажи неплохие. То есть, по сравнению даже с битсами, продажи гораздо лучше у AirPods, потому что за счет, ну, с одной стороны, за счет новизны предложения, с другой стороны, люди, которые покупают этот продукт, они, как правило, начинают его восхвалять, советовать всем друзьям и однозначно отвечать на вопрос, а что бы такого вот там, ну, кто-нибудь спрашивает, что бы мне такое беспроводное купить. Останавливает, конечно, цена с одной стороны, с другой стороны, ну, сама гарнитура очень даже хороша по всем фронтам, начиная от качества передачи речи, заканчивая звуком. Вот, и отрадно, что в других компаниях, я думаю, мы еще увидим решение компании Samsung, которая будет работать подольше и будет обеспечивать хорошее качество звука и не будет неким таким спортивным устройством для тренировок, а будет именно простой гражданской Bluetooth гарнитурой. И в Sony сделают два уха отдельных, и уже концепт был показан на CES. Про него мало кто что рассказал и мало кто что написал, потому что, ну, такими вещами, как правило, мало кто интересуется, к сожалению, из журналистов. Может быть, к счастью, не знаю, иначе мне нечем было бы заниматься. Вот. И это станет нормой, я думаю, уже в конце 2017 года, и на рынке будет, ну, по крайней мере, наверное, предложений 20-30. Потом, конечно, потянутся китайцы, потом технология эта вся удешевится и увеличится время работы. В общем, вы понимаете, да, то, что здесь будет традиционное развитие, и те, кто вот сейчас является пионерами, это надо сказать спасибо, конечно же, Apple, да и Браге надо сказать спасибо, несмотря на самую лучшую реализацию, Jabra, Motorola и так далее и тому подобное. В общем-то, все молодцы, потому что продвигают такие наушники. И это хорошо для индустрии разных. Даже, да, здесь не только речь об аксессуарах. Это хорошо для тех, кто, там, не знаю, занимается потоком музыкальными сервисами. Человек себе покупает такие наушники, подписывается на Apple Music или на Google Play или на еще что-то. Короче говоря, это очень интересный, правильный и грамотный сегмент, который стоит использовать, ну, стоит как бы всем оценить. И если вы сейчас собираетесь купить какую-то стереогарнитуру, я вам очень рекомендую посмотреть на те продукты, о которых я сказал. Ну, а если у вас смартфон Apple, то смартфон iPhone какого-либо поколения, то AirPods вам просто показаны. Самое главное, чтобы они нормально сидели в ушах. Теперь, наверное, скажу я пару слов о том, что, ну, знаете, наверное, вот в сети гуляют такие ролики там из серии 30 секретных опций вашего MacBook'а, 15 секретных опций вашего ноутбука на Windows и так далее и тому подобное. И, в общем, ну, обычно, когда начинаешь это смотреть, ну, может быть, находишь там что-то для себя новое, но, с другой стороны, оно какое-нибудь такое кутылое, то есть, ну, действительно ненужное. И думаю, что многие, наверное, из вас согласятся со мной, потому что, ну, хотелось бы, конечно, иногда в таких видео обнаруживать прям для себя какие-то открытия, но с опытом и, может быть, даже с возрастом и со временем использования этих всех устройств вы понимаете, что ничего нового для себя не найдете. Тем интереснее было мне посмотреть на, не помню уж, сайт, то ли Gizmodo, то ли еще где-то, коротенькое видео, где показывали 5 скрытых функций PlayStation 4. И я честно скажу, что или 10, ну, в общем, там больше половины действительно не знал. То есть там были и простые вещи, такие как, ну, вы можете настроить управление по HDMI, если у вас более-менее современный телевизор, и когда вы включаете приставку, телевизор у вас начинает работать сам по себе, да. Ну, то есть вы включаете приставку, включается телевизор, это удобно. Ну, вот, и все это очень легко настраивается. Заканчивая тем, что там были такие, ну, то, что можно раскладку переназначить кнопок в меню, это тоже, в общем-то, понятно было. Да и, ну, в общем-то, каких-то вещей я там не знал, я более подробно, может быть, даже в обзоре расскажу. Ну, не в обзоре, собираюсь написать статью все-таки про телевизор для PlayStation 4 Pro. А другой момент, что вот эти вот обучающие видео про секреты, они, ну, просто любопытно, да. Я сказал сейчас это все не для того, чтобы там поучить вас, как использовать PlayStation 4, а то, что во времена телефонов Motorola или телефонов Nokia, таких вот кнопочных, я просто как сейчас помню, когда у меня был сонетовская Motorola, такая раскладная, V60, по-моему, серебристая, металлическая, красивая такая вся, и там с ней была инструкция толстая, ну, наверное, с 2 пальца, где было описано каждая функция телефона, представьте себе. То есть ты переходишь в меню 1, там открываешь меню 2, там, не знаю, нажимаешь кнопку 3, и у тебя получается результат вот такой. То есть там все было обсосано досконально. Человек, который это все писал, надо поставить памятник, конечно, да. Или это напоминает инструкции к машинам, потому что в инструкции к машине надо описать действительно все, и все описать для дебила. То есть, чтобы дебил там все мог сделать, даже если он совсем конченый, то тем не менее он мог там, я не знаю, и залить охлаждающую жидкость, и провести какой-то банальный ремонт на дороге, заменить колесо, глядя на эту инструкцию. Так вот, сейчас удивительная тенденция: чем устройство сложнее, тем инструкция проще, да, потому что все вот эти скрытые фишки айфонов, макбуков, PlayStation и так далее и тому подобное, вы их найдете только в сети, да, то есть вы не найдете в коробке толстенный мануал, где описаны все функции. Такого не будет, к сожалению. И поэтому, наверное, вот, скажем, в США вот действительно популярны эти книги. Когда человек покупает себе iPhone, он покупает себе еще книгу, как им пользоваться. Потому что эти книги пишут, в общем-то, такие маститые авторы. И это очень неплохой сегмент рынка. И потратив там, например, ну, рублей 300-400, вы действительно начинаете использовать iPhone по-новому. Потому что у вас есть инструкция, и вы понимаете, как там делать все. И это очень хорошая идея для, например, тех, кто, как я, дарит свои айфоны или покупает новые айфоны, айпады и так далее своим родителям. Это действительно очень хорошая затея — подарить вот такую вот штуку, чтобы, соответственно, люди могли без, ну, не то что не беспокоить вас, беспокоить это, ну, всегда пожалуйста в отношении родителей, но просто чтобы могли сами куда-то заглянуть, найти какую-то подсказку. Вот. И мало того, это нужно не только для людей среднего возраста, но и просто, да, ну, я не знаю, на Маке некоторым людям, я не буду говорить кому, показываю, что можно делать не просто скриншот экрана, а скриншот выделенной области экрана. Это воспринимается как магия, как будто я какие-то сделал пасы руками. Но на самом деле это просто, ну, то, что надо знать сразу. Или как переключить раскладку. Ну, то есть какие-то вот эти вот банальные вещи надо знать. И про PlayStation 4 здесь, конечно, тоже куча всяких есть вот этих вот фишек, опций, каких-то подсказок. Я просто не знаю, у меня пока даже формируется какая-то мысль, потому что была статья PlayStation 4, была серия статей PlayStation 4 «Заметки на полях». И глядя вот это видео, я подумал, что, наверное, все-таки надо как-то дальше эту историю развивать и в 2017 году выпустить, по крайней мере, несколько статей для новичков, да, потому что... Ну, многие не понимают, например, что сейчас очень дешево можно купить длинные кабели microUSB и спокойно заряжать джойстик и продолжая играть. То есть, вот вы посмеетесь, да? А между тем, я тут встретил одного человека, который мне говорил, что, ну, вот джойстик сел, поставил на зарядку, пойду там, не знаю, позанимаюсь чем-то, не буду играть. А вот, к сожалению, да, в середине раунда берет, уходит. Ну, ты спрашиваешь, чувак, ты как вообще, нормально? Там эти кабели сейчас стоят копейки и есть длинные. Правда, я думал, что только вот таким комплектом надо заряжать. Смешно, но вот такие вот вещи, они правда имеют место быть. И вот это вот отсутствие инструкций, подсказок, каких-то централизованных от компании, оно, конечно, многих сбивает с панталыку. На этом пока все. Спасибо вам большое. До встречи. Пока.
MobileReview.com. Обзоры на вид.
Привет, с вами Эльдар Муртазин. Поговорим сегодня про Lenovo P2. Lenovo P2 – это модель, которая появилась на рынке в конце 2016 года. Продолжение P1. P1 назывался Vibe P1M. Сейчас это уже не Vibe, это просто P2. Компания с точки зрения... скажем так, восприятие себя, восприятие своих линеек, конечно, лихорадит. Немножко лихорадит, но на качестве продуктов это не сказывается. Более того, P2 – один из первых продуктов под маркой Lenovo, в котором видно, что они купили Motorola. Почему? Потому что ряд фишек из Motorola, который был, скажем так, типичным именно для телефонов, смартфонов Motorola, они перекочевали в Lenovo. И это неплохо. На мой взгляд, мы получаем там лучшее от двух миров, что называется. С точки зрения вообще, что такое продукт Lenovo P2? P-серия – это серия с большими батарейками. P1 имел батарейку 5000 мАч, здесь 5100. Батарейка встроенная, вынуть ее нельзя. Есть некая быстрая зарядка. Она, кстати говоря, 24-ваттная, идет в комплекте. У меня, к сожалению, ее не было, поэтому про нее не могу ничего рассказать, но заряжает она аккумулятор за 2 часа. А Lenovo P2 – типичный китаец, в хорошем смысле этого слова, в котором фаблет, 5,5 дюймов экран, в котором есть большая батарейка, и помимо этого он имеет... ряд таких, ну, если не выдающихся, то заметных характеристик. Например, 5,5 дюймов AMOLED-экран, Super AMOLED-экран, Full HD разрешение, что неплохо. Знаете, вот, мне кажется, по старому остатку, такому переходящему, появляются какие-то люди, которые начинают про Pentile рассуждать, про какие-то подобные вещи. Люди-микроскопы, ну, не видно там никакого пентайла, даже на этой диагонали, хороший качественный экран. Когда люди на фразу «хороший качественный экран» начинают говорить про пентайл, я понимаю, что они ничего не видят, но у них в голове есть конструкция, связка AMOLED, пентайл. Ну, в общем-то, что тут сказать? На HD-экранах пентайл-то виден был крайне плохо, на Full HD тем более. По начинке. Начинка этого аппарата достаточно примечательна, замечательна в какой-то мере. Почему? Потому что так же, как в первой модели, используется квалкомовский Snapdragon. В первой это был 615, здесь 625. 625 и Adreno 506 графический, ну, GPU. Если говорить про память, есть несколько вариантов. Это 3 или 4 гигабайта оперативной памяти. Ну и, соответственно, 32 или 64 встроенный. У меня в обзоре был аппарат, и тот, которым я пользовался, 4 оперативные, 32 встроенный. Ну и плюс карточки памяти, конечно же, есть отдельно. Но тут надо оговориться, что совмещенный лоток. Совмещенный лоток, либо 2 нано-сим-карточки. сим-карты, либо одна карта и одна карточка памяти. То есть по-другому не получается. Про камеры пару слов. Я хочу сказать, что фронтальная камера обычная, 5 мегапикселей, здесь нет ничего такого заметного, чтобы сказать там, что высокое разрешение или какие-то особые характеристики. Снимает и снимает более-менее. А основная камера, которая расположена сзади, она примечательна тем, что разрешение, казалось бы, типичное, 13 мегапикселей. Есть фазовый автофокус, сенсор 1/3 дюйма. Ну, в общем-то, знаете как, все как у всех. Но как только вы начинаете фотографировать, вы понимаете, что софт для камеры, он стал просто чудесным. Там есть интеллектуальный режим съемки, он называется Smart, то есть умный режим. Автоматически определяет сцены, автоматически определяет, завален, не завален горизонт, есть электронный уровень. То есть просит, поверните ваш телефон вот так, это будет лучше. Софт производит просто шедевральные впечатления, не побоюсь этого слова, пусть я исковеркаю русский язык, но это такой маленький шедевр. А теперь ложка дегтя, которая все портит. Камера снимает отвратно. Ну, это связано даже не столько с самим модулем, сколько с точностью, да, экспозиции. Когда у вас есть светлое небо и темный фон, то, что должно выправляться HDR, он включает HDR, но при этом он почему-то засвечивает небо, а темнота остается. То есть алгоритмы обработки снимков, они остались плохими. И это непосредственно влияет на качество камеры. У меня вообще ощущение, что как раз-таки вот эта коллаборация с Motorola, что вот эти смарт-режимы они взяли с Motorola, а алгоритмы под эти камеры не смогли адаптировать. Причем, почему я говорю под эти камеры? Потому что такие же камеры стоят там в Lenovo K6 Note, в Lenovo K6 Power. Там тоже есть вот эта сервисная составляющая, интеллектуальный режим Smart. А все остальное работает так же плохо. И поэтому камера – это самый большой минус этого аппарата и минус такой четкий. Четкий с точки зрения того, что ну, работает неправильно. Неправильно и не так, как должно работать. У аппарата, это очень важно, у аппарата есть два микрофона, которые имеют, соответственно, систему шумоподавления. Она работает неплохо, на мой взгляд, все более-менее хорошо. Датчик отпечатка пальца расположен в механической кнопке на лицевой панели, что неплохо, на мой взгляд. Работает он тоже хорошо. Ну, в общем-то, все привычно. Динамик в аппарате один, хотя решеток две, симметрично на нижнем торце расположены. Динамик достаточно громкий. На мой взгляд, это тоже хорошо. Вообще, меня этот аппарат, ну, естественно, есть поддержка четвертого поколения 4G. Есть поддержка всех нужных бендов для России. 1, 3, 7, 20. Их на самом деле больше. Там и 8, и 28, есть и 4. Одним словом, если говорить про FDD LTE, все хорошо. Агрегации частот нет. LTE категории 6. Тем не менее, аппарат вполне достойный, интересный. И сказать про него, что он чем-то уступает там конкурентам, нельзя. Что хотел бы сказать про этот аппарат, именно вот с точки зрения долгожительства. Он работает в среднем 10 часов экрана, трое суток, но это вот при моей нагрузке. То есть по 3 часа с небольшим в день, плюс звонки, плюс там другая активность. То есть получается очень-очень неплохо. Такого рода аппаратов на рынке много. Это можно вспомнить Moto Z Play. Это можно вспомнить такой аппарат, как тот же High Screen Power 5 Max, насколько я понимаю. Там, вот если про High Screen говорить, там практически характеристики один в один, даже цена одинаковая. Но если говорить про время работы хайскрина, оно меньше. Сейчас я провожу детальное исследование того, насколько меньше, и отдельно сообщу об этом, потому что есть разногласия. Взял специально новые образцы. Буду в упор гонять в одинаковых режимах, смотреть, а что, в общем-то, получится в итоге. Если говорить про такие вот неубивайки, то ну, 3 дня работы – это очень неплохо. 3 дня работы на большом экране, полноценно, со всеми функциями, с хорошей подсветкой, не мизерной, да, то есть экран на авторегулировке, но он там на 40% очень-очень корректно, хорошо работает. Для обычного человека, кто только звонит и изредка там заходит в сеть, читает смс-ки, социальные мессенджеры и тому подобные вещи, это, конечно же, будет принципиально другое время работы, больше, там 4, 5, 6 дней даже возможно. При нагрузке 3 полноценных дня. 3 полноценных дня при хорошей производительности. Ну, в общем, что хочу сказать? Хочу сказать, что это достаточно неплохо. И время, которое позволяет работать долго. Самое главное в таких аппаратах – это именно время работы. Время работы и то удобство, которое вы получаете. Из минусов, повторюсь, это камера. Камера, которая... конечно, средняя для сегмента, ниже среднего. Если брать А-бренды, там тот же Samsung, там камеры в таких аппаратах значительно лучше и интереснее снимают, они лучше. И все вот эти смарт-режимы не спасают, к сожалению, Lenovo от этого. При стоимости в 23-24 тысячи рублей очень интересный аппарат, во всех смыслах аппарат, который заслуживает внимания. И мне кажется, на него стоит посмотреть, особенно если вам нужна модель, которая очень долго работает, модель, которая интересна именно своим временем работы. Обзор уже есть на сайте, заходите, смотрите, одним словом, будем обсуждать уже на примерах, там, кстати говоря, фотографии, видео с этого аппарата можете посмотреть и увидеть, насколько все по вашим меркам хорошо или плохо. На этом все. Удачи, хорошего настроения. До новых встреч. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Подкаст Mobile Review. И в этой кухне сайта мы говорим о том, что такое конфликт. Конфликт, причем внутренний, внешний, не суть важно. Очень часто мне приходится, знаете как, сталкиваться с тем, что в медиа, особенно в не очень развитых, не развитых с точки зрения осознания того, что они делают, зачем, почему, возникает такое искушение. Искушение «я бог», «я сижу и гляжу на рынок» или там на продукты. И люди коверкают и намеренно искажают те или иные вещи. Что они делают? Ну, вот, например, есть какой-то телефон, который им не нравится. Не нравится не потому, что сам телефон не нравится. Не нравится производитель, не нравятся люди. Да, ну, в общем-то, что угодно можно сказать. Личный конфликт, не знаю, там, мальчик-девочка, мальчик-мальчик, выясняют отношения, еще что-то. И вот человек думает, ага, я сейчас, значит, напишу про этот продукт, что это редкостная гадость, и тогда вот они у меня попляшут, они увидят, что к чему и как вообще, почем понюшка табака. На мой взгляд, это совершенно не то, что неправильная позиция. Она, ну, знаете, вот если разбирая логику такого подхода, такой подход не имеет права на жизнь в нормальном издании. Такой подход не имеет права на жизнь для человека, который считает себя журналистом, да и просто приличным человеком. Это неправильно. Неправильно со всех точек зрения, потому что фактически... человек оболгал продукт, оболгал компанию, оболгал людей. И получается, что у вас ну, какая-то странная ситуация, согласитесь. Больше того, такие конфликты самозарождающиеся и самоподдерживающиеся. Потому что в какой-то момент, знаете, это вот наслаивается друг на друга. Человек сделал это один раз. Ему ответили, и совершенно искренне, да, потому что... ответили совершенно искренне с точки зрения того, что смотрите, у вас вот ситуация вот такая, такая, такая. Вот тут вы не правы. И человек начинает доказывать, что он прав и упорствовать в этом. Это заведомо слабая позиция, проигрышная позиция по одной простой причине. Что человек осознанно знает, что он совершил неправду. Он сделал неправильно. Но он начинает упорствовать, доказывать, изыскивать всевозможные варианты, сказать, что он прав. Ссылаться на мнение каких-то анонимных людей, которые на форумах пишут то же самое. Одним словом, происходит ситуация, когда человек закапывает себя самостоятельно еще глубже, еще дальше. А вообще, вот разговаривая со многими людьми, я столкнулся с тем, кто работает в нашей сфере, я столкнулся с тем, что в какой-то момент, ну, то, что цинизм появляется, как у врачей, наверное, это нормально, но в какой-то момент люди действительно становятся, ну, не небожителями, а как-то воспринимают себя несколько искаженно. И отношение к себе, вы знаете, я вот отношусь к себе очень просто. Очень часто говорят, что там Муртазин то, да сё, но главное же знать про себя, какой ты, а не как ты воспринимаешься людьми. Вот для себя я, по-моему, Фолкнер говорил об этом, о том, что каждый день в профессии журналиста нужно доказывать себе, что ты чего-то стоишь. Вот каждый день в том, что я делаю, я доказываю себе, что я чего-то стою, что я не изменился с точки зрения своего подхода, своих принципов, как я работаю. Это касается не только журналистики, это касается аналитики, это касается исследований. Я зачастую могу заблуждаться. Я могу базироваться на той информации, которая является неправдой. Потому что, когда ты общаешься с людьми разными, не всегда, у меня есть специальный талмуд, к слову сказать. Когда я слышу что-то очень важное про рынок, про продукты, я в этот талмуд заношу информацию. И дальше эта информация рано или поздно, знаете как, она же проверяется из разных источников, начинает падать там капельками. Причем иногда информация такая критичная, но она появляется задолго до того момента, когда вы можете ее проверить. Такую информацию я, как правило, не использую, за одним исключением. Если не знаю, что человек на 1000% прав и уже доказал это в прошлом, вот тогда я могу использовать такую информацию. Очень часто возникает вопрос, знаете какой? И мы обсуждаем там с коллегами этот вопрос часто. Что вот мне рассказали что-то там по секрету, но не брали слово, что я не могу использовать эту информацию. И мне непонятно, а это правда или неправда? Это действительно вот так или не так? Я всегда советую очень простую вещь. Не кидаться что-то публиковать, чтобы не попасть в просак. Не кидаться использовать эту информацию. Попытаться выяснить. Если удастся, хорошо. Не удастся, но не надо на себя примерять, знаете, такую шапку всезнайки и все лавры брать себе и говорить по моей личной информации, там, в моем волшебном зеркале. Ну, можно сказать, что это слухи. Если слухи критичны для какой-то компании, то тоже некрасиво распускать эти слухи. Некрасиво и неправильно, потому что вы не уверены в том, что они правда на 100% или на 1000%. Вы можете это делать, когда вы полностью уверены в этом. Ну, вот приведу простой пример из моей практики. Когда я, пообщавшись с человеком, стоявшим у истока Windows Phone и отвечающим за это направление там, в том или ином масштабе, когда он сказал о том, что ну, Windows Phone не будет больше, все, Lumia закрывают, и ну, я об этом написал, да, потому что я был уверен на 1000%, что это так. Так же, как когда я был уверен, что Windows Phone не будет обновляться до восьмерки. Я был уверен в словах человека на 1000%, и, конечно, я взял на себя смелость об этом сказать. Конечно, на меня вылилось много грязи. Конечно же, было много обсуждений. Тем не менее, это была правда. Правда, в которой я был уверен, и уверен, знаете как, в том, что человек мне говорил до того. Я полагался на него. Тут есть еще один момент очень важный, он понятийный. Понятийный с точки зрения того, как вы строите свою жизнь информационную. Безусловно, можно, знаете как, быть одним воином в поле. Когда вы с утра до вечера копаетесь в информации, но полагаетесь только на то, что вы исследовали. Раскрутили от и до. Это очень важное качество. И на него можно полагаться. Не всегда это можно сделать. Не везде это можно сделать. Более того, исследование источников информации – это очень правильно, и это нужно делать постоянно. Но не всегда это возможно. И здесь мы должны прийти к моменту, когда Хотите вы того или нет, вы должны полагаться на информацию других людей и доверять ей или не доверять. То есть вы для себя должны выработать некие факторы, когда вы говорите: этой информации я доверяю, этой информации я никогда доверять не буду. И вот этот момент, он очень важен. Ну, я приведу простой пример, даже не личностей, а компаний. Давайте посмотрим. Вот есть компания IDC. Она исследует мировой рынок отгрузки смартфонов, компьютеров и прочего-прочего. В IDC это не единая, это огромная компания исследовательская, расположенная в разных странах мира. И качество информации, которое она получает из разных стран, сильно разнится. Например, IDC в России на компьютерном рынке получают информацию искореженную. И полагаться на эту информацию невозможно, потому что вы фактически, ну, получите очень искаженную картинку рынка. Второй момент. Если говорить не про страны, у IDC есть сильные и слабые стороны. Задним числом IDC может объяснить все, что происходило на рынке. Они умны задним числом. Если говорить про прогнозы от IDC, когда IDC прогнозирует, что будет с рынком, что будет происходить с теми или иными операционными системами, знаете как? Есть залеты, которые никак не объяснимы. Ну, например, там Symbian исчез, его убили. Понятно. Но когда люди прогнозируют, что Windows Phone займет там через 5 лет треть рынка, а потом он моментально эфирически исчезает, это показывает, что они немножко не с этого рынка и не понимают глубинных процессов, происходящих на нем. Более того, они съедают ту информацию, которую им дает производитель. И возникает вопрос, верить их прогнозам или нет? Наверное, нет. На стабильном рынке, да, они могут прогнозировать в краткосрочной перспективе 1-2 кварталов. Они тоже выдают более-менее точные прогнозы. Но как только мы говорим про больший горизонт от 3 лет и выше, мы понимаем, что это не их сильная сторона. Вот это дифференцированный подход. То есть мы понимаем, что вот этому можно верить, вот этому верить нельзя. Обратите внимание, что там IDC делает отчеты по рынку, текущему рынку смартфонов, ровно после объявления от Apple. И они включают официальные цифры до запятой, один в один. Официальные цифры, которые отрапортовала компания Apple. Почему так? Они боятся промахнуться, они не хотят обсуждать, почему их цифра отличается от официальной цифры. Для них это лишний труд, ненужный. При этом они исходят из предположения, что Apple никогда не обманывает. Я сейчас не буду углубляться в то, насколько это правда, но тот их подход, который у них есть, он дает большую достаточно погрешность и заставляет усомниться во многих моментах, которые они делают. И здесь, в общем-то, мы имеем ситуацию, в которой, скажем так, в которой, как бы это объяснить, мы имеем ситуацию, в которой нам нужно дифференцировать свой подход. Кому мы верим, кому мы не верим. Насколько, знаете как, важно объяснить, почему вы верите или не верите в ту или иную информацию. Это не вопрос чистой веры. Это вопрос логики, это вопрос фактов, это вопрос того, как вы к этому относитесь. Приведу другой пример. Потому что очень часто, когда говорят, вот у него или у кого-то конфликт с такой-то компанией. Мой подход и принцип, он очень простой. Я абсолютно, это прозвучит смешно, я абсолютно не конфликтный человек, но я считаю, что у меня железобетонная позиция. Я хочу говорить правду, какой бы она ни была неприятной для компании, не маскировать, ну, в общем-то, это все понятно и прозрачно. То есть, вот есть такая ситуация, я про нее говорю. Нет такой ситуации, я про нее не говорю. Это единственная понятная, простая, элементарная позиция. Она может кому-то не нравиться. Фанатам компании, людям, кто работает в компании. Ну, это вот так, да? Кто-то говорит, ну, дурак, нельзя так, нельзя. Ну, смотри, вот, ну, там, та же ситуация с Nokia. Потерял миллионы, в прямом смысле этого слова, миллионы и не рублей. То есть, ты потерял эти деньги, и мог бы жить припеваючи. Знаете, вот зависть больше всего меня удивляет, когда человек говорит: ну как ты мог отказаться от таких сумм? Вот как? Ну вот человек, который видел это, там чуть-чуть участвуя изнутри, и он мне говорит: как ты мог отказаться от этих сумм? Ну смотри, да, у тебя не такие доходы, чтобы отказаться от таких денег. Для тебя это значительные деньги. Ты бы решил кучу своих жизненных проблем. Проблемы есть у всех. Вот моментально бы решил. Раз, щелкнули пальцами, и ты бы решил. Я задаю вопрос всегда. Говорю: слушай, ну смотри, принцип простой, да, можно взять так один раз и уйти из профессии. Я считаю так, потому что меня это будет грызть изнутри. Грызть то, что я поступил неправильно, это против моих принципов. И я для себя решил, что когда я так сделаю, я уйду из профессии просто. Это такое, знаете, стопор. Я про него рассказывал, что нет непродажных людей, есть вопрос суммы. Я для себя поставил очень большую планку для того, чтобы вот просто любимое дело закрыть, сказать: все, я ушел, я пенсионер, я не буду этим заниматься. Но мне хочется этим заниматься, мне это интересно, почему я должен менять свою жизнь. Это как бы первый момент. А второй момент, я задал встречный вопрос. И говорю: ну, послушай, дорогой друг, вот смотри, тебе сейчас, вот мы сидим в ресторане, подойдет вот тот мужчина и скажет: слушай, у меня тут завалялся миллион другой долларов, пойдем, я тебя того и этого. Ты пойдешь? Так, слушайте, у меня мой товарищ, дружище мой, он настолько оскорбился от этого вопроса. Он говорит: ну почему ты вот меня сравниваешь с собой? Вот почему, почему ко мне кто-то должен подойти и сделать такое неприличное предложение? Я искренне удивился и вот, глядя ему в глаза, спросил, говорю: а почему ты считаешь, что ко мне можно подойти и сделать такое неприличное предложение, если его нельзя сделать тебе? То есть, в чем разница? И вот здесь, конечно, ответом было ей молчание. Человек не мог сказать, почему это так, почему он это воспринимает следующим образом. И когда мы, ну, спокойно совершенно начали обсуждать, он говорит: ну да, есть стереотипы, что, которые касаются тебя, которые касаются журналистики в целом. Не подумал, извини. То есть, да, это существует. Но это не значит, что вы должны жить в этих стереотипах. Пусть вас... знаете как? Я очень часто люблю говорить фразу о том, что назови человека 1000 раз свиньей, и он в конечном итоге станет этой самой свиньей. Здесь это не должно работать для вас. Но вы же умнее. Вы должны быть выше этого и не погружаться вот в это. Потому что, конечно, искушение предать самого себя, когда там многие считают, что вы вот не такой, какой вы есть на самом деле. Бессмысленно доказывать, бессмысленно что-то делать. Главное – жить так, как вы живете по своим принципам, как вы себе их выстроили. То есть, вот тот стержень, который есть внутри у вас. Теперь хотелось бы сказать про конфликты с другой точки зрения, когда... случаются ситуации на практике, когда вы попадаетесь в ту или иную ситуацию. Я всегда стараюсь ситуации трактовать в пользу компании и даю возможность им не просто оправдаться, а высказать свою точку зрения, потому что нет задачи там кого-то макнуть в какую-то субстанцию и сказать там, вот так. Единственная задача, которую я вижу, это рассказать правду про продукты, вне зависимости от лиц, от компании, от своего отношения к ним и прочее, прочее. А мне тут недавно напомнили шикарную ситуацию. Сейчас вспомню, в Твиттере мне написал человек: ваша продажность стала легендарной. Достаточно вспомнить, как вы написали, значит, плохой обзор, разгромный Sensit, защищенного телефона, который у вас утонул. Но после того, как компания с вами договорилась, этот телефон стал хорошим и больше не тонул. Вообще, замечательный твит был. Почему? В голове у человека смешалось сразу два события разных, две компании. И там ситуация была следующая. На рынок выходило два однотипных продукта от компании Ragir, российская компания, и от российской компании Sensat. Однотипные продукты. Ragir у меня утонул, Sensat не утонул, о чем я и написал в обзоре. С Ragir, древо жизни, мы тогда достаточно тесно пообщались и, в общем-то, провели следственный эксперимент. Провели следственный эксперимент с точки зрения того, что достали просто из некой партии телефон, попробовали утопить, он не утонул. И не было никакой взаимосвязи между Ragir и Sensat. Если говорить про Ragir, доказав, что там не все телефоны тонут, я изменил, соответственно, текст и написал об этом, что первый телефон утонул, второй телефон не утонул. Достаточно простой, честный подход, потому что вот как раз-таки во взгляде человека, который это комментировал, ну, это в какой-то мере философия проститутки, которая допускает изменение точки зрения под влиянием не просто внешних факторов, которые открылись, а там заинтересовали. Это неправильный подход. Если вам могут доказать и на практике доказывают о том, что это вот так, упорствовать и говорить, что это не так, это, ну, не просто бессмысленно. Это ставит себя в заведомо глупое положение, когда вы врете. Зачем врать, не очень понятно. То есть, вот совсем непонятно. А второй момент заключается в том, что у нас, если мы говорим про происходящее глобально, ну, вот в той ситуации, да, когда мне показали, что это вот так, понятно, что я не тестировал всю партию, понятно, что не ясно, какой процент брака, ну, вот повезло мне, не повезло, большой или маленький был. Неизвестно. Но проверка на практике показала, что, возможно, мне не повезло, возможно, у меня был брак. Делать выборку там в 10, 20, 30 аппаратов не представляется возможным. Судя по отзывам, у людей не часто тонули эти аппараты в последующем. То есть то, что я поменял текст и указал все эти перипетии, это было мне в плюс, как мне кажется. Потому что, ну, опять-таки, да, общаясь с производителем Ragir, у них была совершенно, ну, как выяснилось, да, первое и самое основное, там работали мои товарищи, случайно это выяснилось, мы просто в офисе у них столкнулись, я приехал туда посмотреть все это. Столкнулись, и, ну, мы совершенно спокойно поговорили, они меня знают, я их знаю. Второй момент. Мы до сих пор там периодически созваниваемся, общаемся с владельцем компании. Не потому что, то есть, когда там мне что-то попытались предложить, я сказал, знаете, спасибо, это мне не интересно. Мне интересно, чтобы у вас не тонул аппарат, не протекал, чтобы вот это было на самом деле так. И я не заинтересован в том, чтобы получить с них какие-то деньги стрясти. Ну, абсолютно нет. Знаете, мне вот люди, кто называют себя журналистами и трясет деньги с компании, они очень похожи на нищих. Нищих духом, в первую очередь. Да, на рынке есть практика, что кому-то платят. Это правда. В том или ином виде, в том или ином разрезе. Но это же настолько неправильно. Неправильно с точки зрения того, что, ну, надо уметь зарабатывать. Там, опять-таки, да, некоторые люди говорят, я работаю не на себя, я работаю на дядю, поэтому вот для меня это единственный способ. Я не осуждаю. Это их выбор, это их принципы жизни. Просто их принципы, они чужды для меня. Я не считаю возможным делать вот так, как делают они. Почему? Потому что это неправильно. Потому что для меня это подход самый неправильный из всех возможных. Опять-таки, не осуждаю, но считаю, что это неверно. Вообще, конфликтные ситуации, они возникают очень часто, когда компании, люди из компании пытаются доказать, что ты дурак, и ты неправильно воспринимаешь их продукт. Не всем нравится, когда про продукт пишут честно. Не всегда журналист прав, потому что возникают ситуации, ну, вот, тоже, зачем далеко ходить? Lenovo P2 в обзоре я написал о том, что он работает в 2-2,5 раза больше, чем HiScreen 5 Max Pro, по-моему. Power. И Антон Белов, директор по пиар и маркетингу HiScreen, в Obis Computer появился в комментариях и сказал, что давайте, значит, мы не верим в эти результаты, давайте методику, мы купим сейчас Lenovo P2, будем сравнивать. Ну, что я могу сказать? И можно было встать в позу и сказать, что нет, какие ваши доводы, давайте сравнивать все, что угодно, и послать в пешеходную прогулку. Многие бы люди так именно и поступили. Потому что зачем менять свои планы, зачем там пытаться что-то протестировать, тем более, что обзор и того, и другого продукта вышел. Но подход, у меня подход совершенно другой, что любой кризис, любой конфликт – это путь стать лучше. Лучше для вас в первую очередь. Поэтому я поступил очень просто. Я взял HiScreen, абсолютно новый, что называется. Взял абсолютно новый Lenovo P2. И вот сейчас я занимаюсь тем, что просто лоб в лоб их сталкиваю. Я не знаю результат, да, сразу хочу сказать. Потому что предыдущий результат, он был получен на практике без прогона одних и тех же тестов постоянно, нон-стопом, да. Вот этот результат был получен, тестировал у нас Рома Белых HiScreen подробно. И я не делал вот подробных замеров всего и вся, ну, потому что у всех своя не специализация, даже там свои бренды, с которыми люди работают. И они лучше знают и понимают там все мелочи, которые с ними связаны. Такая своего рода специализация, если хотите. Поэтому я в это не лез и смотрел на то, что сделал там Рома в том числе, и высказал свои впечатления от работы телефона на практике. Сейчас замерю полностью все и вся. Будет этот результат в пользу HiScreen, будет этот результат в пользу Lenovo P2. Мне, честно говоря, абсолютно все равно. Для меня важно, чтобы этот результат соответствовал действительности. То есть будет доволен HiScreen или Lenovo. Да не суть важно. Главное, что выиграют от этого читатели. Выиграют читатели, потому что они получат правильные результаты, которые, ну, знаете, там прогнали все замеры, посмотрели, разобрались в ситуации, почему, как и что. Каким образом, что работает так, не так. Может быть, есть какие-то проблемы, изъяны, которые влияют на время работы вот таким вот образом. Надо докопаться до сути проблемы. Это самое интересное в нашей работе. Самое интересное – найти суть проблемы. Если она возникла, если есть разногласия, давайте поищем вместе, как говорится. И эта ситуация, она не является ситуацией конфликта как таковой. Ну, ее можно воспринимать по-разному. Но вот то, с чего я начал. Можно наслаивать этот конфликт и закапываться все глубже и глубже. Я смысла в этом не вижу абсолютно. Не вижу, потому что это не приносит в первую очередь читателям ничего хорошего. Зачем? Зачем это делать, если у вас нет такой потребности? Опять-таки, да, все зависит от того, чем вы занимаетесь. Это очень важный момент. Если вы занимаетесь самопиаром, пытаетесь построить компании. Построить не в смысле выстроить, а построить по линеечке, что вот вы хорошие, вы работаете со мной, вы плохие, вы не работаете со мной и прочее, прочее. Ну, это какой-то странный подход, согласитесь. Подход, который не имеет права на жизнь просто в силу того, что он неверный. Он, ну, не работает это все так. Не работает рынок так. Ну, исходя из этого, мне кажется, надо как-то по-другому подходить к себе, с другой меркой подходить к тому, что вы делаете и прочее, прочее. И не надо бояться, это самое главное. От чего проистекает вот эта слабость? Слабость, когда люди идут на конфликт, закапывают себя и прочее, прочее. Им кажется, что у них есть некий статус, который они боятся потерять. Им кажется, что, признав свою ошибку, они станут слабее. Это такая ерунда. Только действительно слабые люди боятся не признавать своих ошибок и не извиняются за них. Это очень слабая позиция. Потому что если вы делаете, знаете как, Чем больше вы делаете, тем больше у вас шансов ошибиться, и ошибки происходят. Это правда. Чем меньше вы делаете, конечно, меньше шансов. Но, знаете, как в старом анекдоте, когда мужчина хотел выиграть в лотерею и 40 лет молился Богу и говорил: «Боже, ну дай мне вот выиграть в лотерею, очень мне нужно». И там на 41-й год во сне ему является Бог и говорит: «Мужик, дай мне хотя бы один шанс, один маленький шанс, купи лотерейный билет». И здесь происходит ровно то же самое, что чем меньше шансов, чем меньше работы, тем меньше шансов. Чем больше работы, тем шансов на ошибку больше, и ошибки случаются. Вопрос, из чего они произрастают, тут надо оценивать. Методика неправильна для вас. Надо меняться. Бьют не за то, что ошибаетесь по голове. Бьют, когда ошибка становится систематической и постоянной. Ну, во всяком случае, под словом «бьют» там, это самоопределение для меня. Я себя бью по рукам, когда понимаю, что вот этих ошибок можно было бы избежать, и они становятся системными. Я пытаюсь измениться и меняюсь. Там это бывает быстро, это бывает медленно, но это всегда происходит в конечном итоге. Знаете, ведь задача наша, по большому счету, она очень простая, человеческая задача. Стать улучшенной версией самого себя, развиваться, учиться всю жизнь. Там, это, если вот, знаете, на систему образования это накладывать, конечно, звучит очень убого, плохо и неинтересно. С точки зрения того, что, ну, как вот учиться, школа, так скучно было у кого-то, да, или институт, университет. А мне кажется, учиться в самом широком смысле, учиться быть людьми, быть лучшими версиями самого себя, вот насколько вы смогли себя улучшить. По сравнению с тем, тут нет каких-то учителей, нет оценок, нет экзаменов. Экзаменом жизни является, по сути. Ваша жизнь, то, как вы ее проживаете, то, как вы общаетесь с людьми и прочее, прочее. Тут можно тоже создать некий образ. Я, возможно, в следующей кухне поговорю про немножко больше про конфликты с другой точки зрения, про людей, которые жалуются, про людей, которые, скажем так, идут на пролом, про отношения человеческие в жизни. Вот про это тоже немножко поговорю, потому что это очень важно. Именно общение не только в коллективе, но там подрядчик, заказчик, там директор, подчиненный. Вот такие связки обсужу. Ну, есть интересные вещи, как люди меняются, и почему это хорошо, и почему это плохо. Потому что у каждой медали есть две стороны. Ну вот про конфликты рассказал, и про свое отношение скорее к ним я рассказал достаточно подробно. Бояться этого не нужно. Нужно просто понимать, что там ваш статус, ваши какие-то вещи, это все надумано. Во главе угла должны стоять простые принципы: правда, неправда. И если вот отталкиваться от простых понятийных вещей, вы должны быть именно такими, какие вы есть. Какие вы есть, как вы все это делаете, что вы делаете и прочее, прочее. Ну вот вкратце, наверное, минут на 30 у меня получилось рассказать об этом. Я предлагаю вам прослушать другие части подкаста. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что подкаст настолько популярен. И, вы знаете, это дает драйв вставать рано утром. Я, правда, каждый день рано встаю, но тем не менее. Откладывать другие дела и садиться делать то, что я делаю, записывать этот подкаст, формировать мысли, чем хочется поделиться. Вот все время из жизни это приходит. Что называется, жизнь подкидывает темы, и они неисчерпаемы. Мы обсуждаем то, что вот на острие. То, что, ну, во всяком случае, меня волнует и приходит из жизни здесь и сейчас. На этом все. Удачи. Слушайте другие части подкаста. Подпишитесь на RSS-ленту, если вы этого по какой-то причине не сделали. Это удобно. Сразу подкасты будут сыпаться в ваш смартфон. Вы сможете их слушать. Удачи и хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.